Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. И напомню, что мы разбираем восьмую главу этого послания, в которой апостол Павел говорит об употреблении пищи идоложертвенного мяса. И вот остановимся на небольшом отрывке из этой восьмой главы, начиная с восьмого стиха. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев, и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Этот прочитанный отрывок как бы подводит черту тем рассуждениям, которым была посвящена наша предыдущая беседа. А сейчас хотелось бы акцент сделать на употреблении, собственно, пищи вообще как таковой и сейчас. Это актуально и действительно для всякого христианина. Вообще, часто это может касаться то, что в отношении пищи, всего того, что мы покупаем в магазинах, на торжище, как выражался апостол Павел. Так вот, как общий принцип, он говорит о том, что все покупаемое на торжище ешь без рассуждений, для спокойствия совести, позволяя тем самым потреблять в пище все то, что человек покупает, не задумываясь о том, что мы вкушаем, если это благословленно. То есть, если человек с молитвой, с верой в Бога вкушает любую трапезу, даже если там действительно находится яд и зло, то сказано, что ащи смертное выпьют, не вредит им. Если люди с верой и благословением Божьим принимают, вкушают любую пищу. То есть, особенно важным это становится в дни постов. Однодневных постов, многодневных постов внутри некой общины, внутри, собственно, церкви Христовой. Действительно, постится человек или не постится человек, разницы никакой нет. Это действительно так. И об этом написано и в Священном Писании, об этом сказано и в предании церковном. Собственно говоря, заповеди о посте нет. Но с другой стороны, пост есть не только дело не аскетическое. И как дело не аскетическое, оно, о чем мы будем говорить уже читая следующую девятую главу послания апостола Павла к Коринфянам, не только как дело не аскетическое, оно обязательно для христианина. Не как вот именно воздержание от той или иной пищи. Об этом нет никаких евангельских предписаний, никаких особых распоряжений. Но любому христианину заповедан подвиг, заповедано воздержание, заповедано ограничение, и в этом смысле заповедан пост, любому безусловно. И об этом вот дальше в 9 главе, и вообще в принципе во всех своих посланиях апостол Павел говорит. Не конкретно об том, что можно есть, а что нельзя, и когда что можно есть, а когда чего нельзя есть. Это есть некий устав, который пришел позже. Но любому христианину заповедано воздержание в пище. И церковь, понимая этот момент, сознавая этот момент, сознавая свою ответственность за духовное состояние своих членов, своих христиан, она заповедала, вот постепенно это практика стала распространенной, установилось определенное количество постных дней, определенное количество постов, которые получили некое важное, содержательное осмысление, христологическое объяснение и экклезиологическое объяснение получили. То есть возникла определенная традиция постепенно, как церковь, сознавая и немощь каждого брата и сознавая неизбежность, если хотите, неотвратимость для него подвижничества и подвига, сознавая, что действительно христианин, он призван к животной жизни, а к духовной жизни. Вот возник тот распорядок, та размеренная жизнь, чередование праздников и времен воздержания, поста и послабления в пище, которое сложилось традиционно и которое действительно рекомендуется, настоятельно предписывается каждому верному, потому что это не только отныне помогает ему выстроить правильный ритм жизни, чтобы сохранять себя в духовной бодрости перед лицом Бога, но и следование этому церковному правилу соблюдения постных дней и долговременных постов помогает человеку ощутить свою связь с церковной полнотой. То есть вся церковь соблюдает пост, и, конечно, соблюдая вместе с церковью пост, я ощущаю, что действительно я живу общей жизнью, я участвую в том труде, в том подвиге, в том служении миру, в том молитвенном дерзновении, молитвенном предстоянии, которое живет вся церковь. Хотя конкретно каких-то предписаний, определенных каждому конкретному человеку, церковь не дает. Она установила ритм, максимально удобный и проверенный уже не одним столетием ритм жизни, как человеку, не впадая в уныние и в отчаяние, со смыслом и содержательно, тем не менее, сохранять себя в условиях аскетической готовности к служению Богу и людям. И каждый конкретный человек, каждый может сам решить вопрос, да, действительно, что вот он считает, что вот от этого, от этой пищи он не в состоянии сейчас отказаться. Его никто не заставляет. Никто не давит на него, что он обязан это сделать. Его призывают вступить в постный подвиг, разделить постный труд со всей церковной полнотой. Его призывают, но никто не обязывается. Церковь призывает, говоря, что это лучше, что это действительно испытано, что это помогает человеку приближаться к Богу, что это помогает человеку не терять связи с церковью, помогает не терять связи с Богом. Церковь призывает, но нигде конкретно не предписывается. И поэтому создается такая двусмысленная, для некоторым так кажется, двусмысленная ситуация, когда с одной стороны посты, они регламентированы, они имеют начало, они имеют конец, есть распорядок, есть устав о посте, он прописывается в многочисленных календарях, он фиксируется устной традицией, он фиксируется в богослужебных текстах по-разному. А с другой стороны, никто конкретно не обязывает человека именно таким образом поститься, именно конкретно вот от этой пищи воздерживаться, а эту пищу конкретно вкушать. Это все остается на усмотрение человека, потому что речь не в пище как таковой, а в воздержании, как неком основе, неком лейтмотиве, неком важном очень элементе, определяющем, конституирующем даже жизнь христианина. И тем не менее, как бы кто сам в себе не решил свои собственные, не сообразовал свои собственные возможности исполнения постного подвига, как бы он сам для себя не решил, что им хочет кушать, от чего он будет воздерживаться, это все на волю каждого конкретного человека. И никто не вправе судить другого человека за то, что вот он от этого не воздерживается, а тут себе послабление сделать. Никто не вправе судить, есть ли человек ничего не приобретает, не есть ли ничего не теряет. Никто не осуждай брата за пищу, как дальше мы увидим, говорит апостол Павел. Дело не в пище как таковой, никто не должен следить за тем, кто что вкушает и кто что ест. Но каждый, определяющий для себя меру поста, что он вкушает, а что не вкушает, должен, это уже заповедь. Он обязан думать о том, чтобы его мера постного труда, постного подвига никак не смутила брата его, ближнего его во Христе, чтобы никто не соблазнился его свобод. Действительно, вот, например, какой-нибудь человек может в силу физических немощей, духовных немощей, душевных немощей, чего угодно, семейных обстоятельств, рода деятельности, физиологических особенностей, болезней, семейных каких-то сложностей, он может себе позволить великим постом или любым другим постом вкушать то, что предложит. Он так себе решил, он себе определил, он может даже решил, что он может есть мясо. Может быть. И это его право, и никто его не может за это укорить. Но и он не может делать это соблазнительно. И он не может делать это, как бы выставляя свою свободу на обсуждение публичное. Не может делать это так, чтобы как бы покичиться своей свободой. А вот я вкушаю все, что хочу, и никто мне не запретит. Потому что нигде не регламентировано то или иное употребление пищи. Все это монахи выдумали. Потому что монахи, может, и выдумали чего-нибудь. Может быть. Хотя, само по себе, еще раз повторю, постный устав есть не монашеское изобретение. Монахи просто сохранили тот древний, задолго до монашеского традиции сложившийся устав воздержания. Монахи его просто письменно зафиксировали. Но дело сейчас не в этом. Вопрос не в пище как таковой. Вопрос в том, что если кто-то что-то делает на соблазн, чтобы повеличаться своей собственной свободой, своим вольным прочтением текстов Священного Писания, своим вольным отношением к традиции, к преданию, к уставам, к тому, что приветствуется и чтится церковной полнотой, вот всякий человек, который кичится таким своим свободным отношением, своей вольностью к традиции, он согрешает против брата. А согрешая против брата, он согрешает против Христа, как говорит здесь апостол Павел. То есть, как бы кто внутри себя не считал для себя возможным есть все и не соблюдать никаких постов, он не вправе это свое разумение и эту свою свободу выставлять на показ, выставлять как некий вот в пику церковной традиции, церковному уставу. Все делают так, а я буду делать иначе. И никто мне не запретит, потому что никаких особых слов о том, что можно, если чего нельзя, есть нет. Действительно, потому что ни Христос, ни апостолы, ни о гастрономии заботились. Не о том, что можно вкушать и чего нельзя. Они заботились о воздержании, о сораспятии со Христом, о умерщвлении страстей, о совлечении ветхого человека. И любые усилия человека, которые направлены к тому, чтобы подавить греховные вожделения плоти, которые направлены на то, чтобы совлечься ветхого человека со страстями и похотями, чтобы предстать Богу с чистым душою, телом, совестью, любые усилия человека хороши. И вопрос не в гастрономии, а именно вот в этом аскетическом устремлении человека. И вот вновь и вновь, подводя как бы итог, вопрос именно таким образом стоит, что как бы кто ни относился с гастрономической или какой-нибудь другой физиологической, медицинской точки зрения к постным установлениям церкви, это его личное дело. Но если он делает это сознательно, противопоставляя себя тому, что церковь считает правильным и хорошим, то он, чем бы он ни оправдывал сам себя, согрешает против Христа, согрешает против братьев своих, потому что соблазняет их своей свободой, увлекая их в смущение, в непонимание, в волнение помыслов, многие другие духовные нестроения. Поэтому каждый человек, хождение вообще среди живых людей, оно предполагает, что мы в ответе за каждый свой поступок, за каждое слово, И поэтому апостол Павел и говорит: «Блюдите, как опасно ходите». В послании к Ефесянам он говорит, чтобы действительно через наши слова и через наши поступки брат наш, за которого умер Христос, не потерял бы той духовной связи со Христом, которая, может быть, едва-едва в нем держится. Дальше мы начинаем читать 9 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. Глава эта достаточно большая, но там есть 3 темы, на которых мы немножко вкратце и остановимся. И первое – это речь апостола Павла о том, что всякий священник имеет право на получаемые от прихожан материальные блага. Это отрывок, начиная с 11 стиха. «Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не наиболее ли и мы? Однако мы не пользовались всей властью, но все переносим, чтобы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве вы не знаете, что все священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Еще раз подчеркну эти слова, 14 стих 9 главы: «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». То есть это буквально прямое повеление Божье. Человек, проповедующий Слово Божье, должен жить плодами своей проповеди. То есть люди, которые духовно получают пользу от проповедника, приносят ему материальное благо. Вот такое общее правило. Это не есть некое наследие, скажем так, устаревшее наследие иудейской традиции. Так невозможно думать, даже не вдаваясь в историю вопроса, просто потому, что апостол Павел совершенно определенно свидетельствует. Господь повелел не просто служителям культа, не просто служителям алтаря, а именно тем проповедникам, которые проповедуют слово благовестия, питаться от благовествования. Сам апостол Павел не счел возможным так жить. Он выбрал другой путь, но он в нескольких местах своих посланий ясно проводит эту грань, это разделение. Он сделал так, как считает нужным. Но общее правило именно таково, как здесь сказано. Все проповедники Евангелия должны питаться плодами своей проповеди. А он, апостол Павел, выбирает другой путь, он так хочет. Это не указ для всех, это просто его решение, его личное Павлово решение. Кто хочет, может поступать так, кто не хочет, может не поступать. Но общее правило для всех, что проповедник Евангелия питается плодами своей проповеди. Конечно, проповедник Евангелия не для того выходит на свое служение, чтобы таким образом себя прокормить. Это невозможно так думать, да никто и не сможет проповедовать Евангелие, думая о корысти. В смысле, говорить-то он может, но проповедовать нет. Потому что слово проповедника, благовестие проповедника рождается только по благодати Святаго Духа. А человек, который хотел бы проповедовать ради корыстных интересов, но ничего не сможет проповедовать. Он будет говорить, он будет болтать, он будет бросаться словами, но он не сможет проповедовать. Его слово не преобразит человек, не способно будет зажечь кого-то с вдохновением веры и любви к Богу, если он думает о корысти. Любой проповедник выступает, потому что он думает о ближнем своем, ради спасения этого ближнего, ради любви к этому ближнему, ради любви к Богу он выходит на пасторское служение, на проповедническое служение. И он не об этом думает. Но с другой стороны, никто не вправе укорить этого проповедника за то, что он имеет то, что он имеет. Вот такой парадокс. Конечно, грех, когда священник преследует корысть, но когда пастырь пользуется тем, что дают ему прихожане, в этом нет греха, и никто не вправе его укорить в том, что он пользуется, потому что такова заповедь Божья. Он вполне находится в пределах праведности и правды. Это вот первое, о чем говорит в 9 главе апостол Павел. А дальше он говорит о том, что любое служение христианина есть некий долг по отношению к Богу. Вот он в 16 главе пишет: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если я делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей власти в благовествовании». То есть любое служение христианин есть послушание от Бога. В данном случае апостол Павел говорит о своем проповедничестве, своем апостольстве. Но это может относиться к любому делу, к которому призывается или представляется любой уверовавший во Христа человек. Учитель, который учит детей в школе ли, в православной гимназии, в высшем учебном заведении или воскресной школе, как бы не был плодотворен его труд, как бы не было высоко его служение, каждый должен по совести честно признать, что он делает дело, ради которого и создан, что он делает то, что ему повелено делать, и слава Богу, что у него получается это дело делать хорошо. Слава Богу, что действительно Господь, приставивший его к этому делу, доволен его служением. И замечательно, когда человек, находящийся на каком-нибудь служении, учитель, врач, сестра милосердия, инженер, архитектор, строящий храм, когда он понимает, что от его служения есть благо людям, и его руками Господь дает людям радость, мир, здоровье, знание или что-то благое вообще, любой человек радуется от того, что действительно дело, которому он приставлен, оно получается с пользой, совершается. Он радуется от того, что именно делает хорошее дело, которое он может делать, и делает его хорошо. Само по себе это состояние приобщает человека к радости. Как каждый может, взглянув на свою жизнь, свое служение, это легко понять. Но за это само, за это служение награды никакой нет. То есть, если хотите радость от того, что человек делает некое дело, и оно вот, получается у него хорошо, само вот это вот ощущение радости, полноты жизни, полноты того, что я делаю вот именно то, ради чего и создан, у меня получается это хорошо, и мне хорошо, и другим хорошо. Само ощущение насыщенности, полноты, собственной полезности, это и есть та радость, немалая радость, которая дается за это служение. Но небесной награды за это никакой не будет. Не за это она дается. Потому что, как говорит апостол Павел, вот если мы не будем этого делать, тогда нам горе, тогда мы будем прокляты, потому что мы оказались Богу непослушны. А если мы делаем то, что нам повелено, то мы исполняем то, что нам повелено. Мы слуги в доме Господина своего, и мы получаем похвалу, и эта похвала воспринимается нами как радостное ощущение того, что действительно то, что мы делаем, угодно Богу. Тогда за что же награда? А награда в данном случае апостол Павел говорит за то, что он несет подвиг, что он терпит нечто ради Христа. Вот за это он ожидает награды, за некий подвижнический труд, за некое терпение, за терпеливое перенесение всего того с верой в Бога, что посылает нам промысел Божий. Не за радость того, что мы делаем дело Божье. Сама по себе радость и есть некая похвала, некое свидетельство Святаго Духа в том, что мы действительно делаем то, ради чего приведены Богом в этот мир, как скажет апостол Павел в послании к Ефесянам, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И то, что мы действительно нашли это свое предназначение, то свое послушание, которым мы призваны, это и свидетельствуется в нашем сердце радостью и утешением. Но Царство Небесное, небесную награду, плод Святаго Духа мы получим в том случае, если это служение будет растворено с верой и терпением. Это вот то неприметное для внешних, но очень ощутимое внутри скорбное перенесение своего жизненного пути, когда человек терпит с верой, когда он терпеливо верит в то, что все посылаемые ему скорби есть воля Божья. И вот он именно в скорбях и терпениях, он и созидает вечную жизнь, вечное свое бытие, надежду на Царство Божие. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.